Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Девяносто лет назад в Москве родился поэт Александр Межеров. Он умер в Америке в 2009 году. В начале 90-х прошлого века я записал его стихи в лондонской студии «Радио Свобода».
Мы на Верхней Охте квартируем, две сестры хозяйствуют в дому, самым первым в жизни поцелуем, памятные сердцу моему. Помню, помню, календарь настольный, старый календарь перекидной, записи на нем и почерк школьный, прежде школьный, а потом иной.
Стихи Александра Межерова минут через 20. Начнем же с другой темы. В разговоре, который вы сейчас услышите, участвуют три западноевропейских контрабандиста. Контрабандисты они не совсем обычные. В хрущевско-брежневскую эпоху они вывозили из Советского Союза литературный самиздат. Работали не за страх и не за деньги, а за совесть. Это их надо благодарить за публикацию неподцензурных русских романов, стихов, эссе, публицистики. Мой первый собеседник – английский словист Мартин Дьюхерст. С чего начался его самиздат?
Как это ни странно, в самый первый день, когда я был в России весной 59 года, мне предложили неопубликованный вариант цикла стихотворения Заболоцкого «Столбцы» и предложили вынести на Запад. Я как-то доверил людям, с которыми я проводил вечер, согласился, вывез и передал одной Оксфордской библиотеке. Но это было очень давно, как раз до того, как люди говорили о самиздате весной 59 года. Через полгода после того, как я впервые прочел «Доктора Живаго», и, наверное, из этого я так охотно согласился помогать в течение целой пятилетки до 64-го года моим друзьям российским, потому что мне казалось, конечно, я тогда был очень молодым человеком, но мне тогда казалось, что не разрешать Пастернаку опубликовать «Доктора Живаго» — это преступление не только против советского читателя, но я тогда думал против человечества. Я помню, что, кажется, в 62-м году, когда даже меня задержали и надо было поговорить с двумя кагебистами в гостинице «Метрополь», я имел в своем портфеле между ногами, к счастью, они не попросили меня открыть портфель, три выпуска сборника «Синтаксис». Я главным образом интересовался литературой, и в то время было очень мало политического.
Мартин, чем вы рисковали?
Я не знал, что будет, если найдут. Но, во всяком случае, я тогда был молодым, и это меня особенно не беспокоило. Я должен вам сказать, Игорь, что это сегодня первый раз, что я говорю публично о том, что я делал.
Мартин, а какое свое приключение вы считаете самым лихим?
Самое, пожалуй, интересное было быть в Праге сразу же после оказания братской помощи в августе 68 года, потому что именно там и тогда люди решили, что это может быть последний шанс переправить ценные рукописи дальше на Запад, потому что уже было ясно, что никаких шансов на опубликование, ну, допустим, Чонкина, Войновича в Чехословакии нет. Между прочим, это было время довольно нервозное. Я въехал в Чехословакию тогда без визы, и надо было выехать без визы. Так что был элемент неуверенности в том, смогу ли я сам выехать, тем более с довольно большим чемоданом, почти полным советскими, российскими, самиздатовскими рукописями. К счастью, все прошло в конце концов, хорошо. Но я помню, как я получил от одной чешской переводчицы великолепного чувашского поэта Айги, госпожа Машкова, дала мне Чонкина первый участок, и я начал читать Чонкина в своей комнате в Праге, маленькой гостинице, вокруг. Я просто иногда смотрел в окно. Внизу на улице были танки советские. И надо сказать, что на этих танках сидели главным образом не Чонкины, а довольно страшные по виду личности. Латыши были из Средней Азии, были, наверное, славяне из очень далеких регионов Сибири. Ну, как вы знаете, Прага и Кавка – это почти одно и то же для меня, во всяком случае. И было довольно жутко. Так что читал я Чонкина и вывез Чонкина, и как будто с разрешения автора, разумеется, потом мне надо было извиниться перед Войновичем, мы стали очень хорошими друзьями, думаю, что я могу это сказать. Но, разумеется, опубликование первого тома Чонкина вызвало для него очень крупные неприятности. И я, между прочим, с самого начала, и теперь я отвечаю, Игорь, на ваш более ранний вопрос, думал ли я, что я в какой-то опасности? Слава Богу, я уже к 59-му году отслужил свое в британских военно-воздушных силах. Там я учился русскому языку и прекрасно понял, что если я подвергаю себя какой-то опасности, то это чепуха по сравнению с риском для советских людей, которые пишут эти рукописи и которые передают мне. Так что если мне дадут 3 года, то им, наверное, дадут 8. Обычно было ясно, что даже если потом данный автор в литературной газете, обычно на 9-й странице, скажет, что он яростно протестует против публикации данного произведения, то это было не искренне. Поэтому я, когда познакомился лично с Войновичем, я не испытывал особого страха, и он на самом деле мне сказал, что он рад, что я вывез, и что первый том был очень оперативно опубликован.
Мартин, вы человек сугубо гуманитарный, вы филолог. Получается, что КГБ все-таки очень плохо работал?
Может быть, они даже хотели, даже в то время. Конечно, мысль эта провокационная с моей стороны, но я думаю, что и в КГБ в 60-е годы работали среди извергов. Все-таки работали более-менее нормальные люди, и я думаю, что они не особенно старались.
Мартин, а что вы больше любите, риск, приключения или все-таки литературу?
Вы знаете, одно не исключает другое. И проживая в Британии, это, между прочим, очень скучная страна, потому что почти все разрешено. А с другой стороны, не знаешь, может быть, уже завтра будет какой-то третий путч. И это дает, конечно, соль нашему обычно для меня скучному существованию. Так что я люблю литературу, конечно, соленую литературу, не пресную литературу, но в жизни я тоже люблю определенный элемент неуверенности. Это все-таки дает что-то моей жизни.
Звучит музыка из фильма «Доктор Живаго». Звучит не случайно. Моего очередного собеседника зовут Луи Мартинес. Он французский эссеист. Работает в университете в Провансе. В 1956 году стажировался в Москве. Тогда ему было 23 года. Мартинес был одним из тех молодых французских славистов, к которым Борис Пастернак обратился с просьбой вывести на Запад рукопись романа «Доктор Живаго». 15 июля 1956 года Луи Мартинес со своим другом, ныне известным французским славистом Мишелем Акатюрье, приехали к Пастернаку на дачу в Переделкино. Знал ли Мартинес, о чем пойдет речь?
Нет. Как будет называться этот роман за 8 часов монолога, можно сказать, Пастернак так и не сказал. Он нам очень подробно и смутно рассказывал о содержании романа, который, кстати, не совсем совпадает с тем, что было, в конце концов, «Доктор Живаго».
Ну и Пастернак сам заговорил о том, что нужно перевести рукопись романа.
Да, он нас принял на веранде. Был поток о необходимости написать такой роман. Роман надо довести до света, до жизни. Ясно было, что человек обращается к нам, как к спасителям, что ли. Он нам говорил, что речь идет не столько об исполнении долга перед известным писателем, а как будто о всечеловеческой заслуге. Он же нам говорил, вы понимаете, от того, что мы не можем все договорить до конца, но у нас получаются инфаркты, у нас вдруг появляется рак, мы же гибнем от того, что не можем досказать.
Но он прямо просил вас, вывезите рукопись.
Конкретно нет. Он сказал, необходимо довести до общественности. Он даже слово «роман», по-моему, так и не произнес. Он брал тоном и лихорадочностью, он дал нам понять, что что-то надо донести, перенести, перевести. Но потом конкретно выяснилось, что рукопись он уже показал итальянскому издателю Фельтринелли, а копию он прямо поручил моей коллеге Жаклин Дупоя, которая, наверное, его переправила на Запад. Я считал себя, ну, как будто исполнителем его завещания. И поэтому, когда мы оказались на Западе, мы пошли вместе с Мишелем Окудюре в издательство «Галимар», ну, понесли вот не рукопись, а завещание. Сказали, вот этот человек просит перевести этот роман на французский язык, и мы готовы это сделать. На чем нас и поймал издатель, кстати. Мы начали переводить, показали готовые главы Брису Пара. Брис Парен был философ, и он работал в издательстве «Галимар», а тот сказал, ну, знаете, конечно, интересная книга, но неизвестно, будет ли издатель печатать такую книгу, ну, сумбурная немножко. Но я понял потом. Тогда шли переговоры с Фельтринелли по поводу покупки рукописи. Я дал почитать одну главу Камю, который поговорил с Нобелевским жюри и очень-очень настаивал, чтобы Пастернак получил Нобелевскую премию. Мы не были в курсе, как наивные молодые люди были готовы работать за даром, то есть ради Пастернака, чтобы его голос дошел. И нам действительно платили гроши за эту годовую работу.
Луи, с точки зрения властей, советских властей, ваша встреча в Переделкино была криминалом. Как вы полагаете, Пастернак отдавал себе отчет, что это криминал? Он звучал как заговорщик?
В нем была какая-то, конечно, дрожь. Как я понял, он как-то предугадал, что конец его уже близок. Он уже не подходил к этому делу как советский гражданин к обычным, так сказать, табу. Он подходил как задыхающийся человек, который хочет, чтобы было побольше народу, так сказать, вокруг его спиртного одра. А потом, может быть, задним умом он все это подсчитывал, рассчитывал, не знаю. И как человек нас попросил перевести неизвестного детеныша куда-то подальше.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Контрабандисты самиздата». Мой третий собеседник Марио Корти со мной в студии. Он советолог. Марио, с чего началось ваше увлечение советским самиздатом?
Видите ли, в молодости были связи с одной религиозной организацией в Милане. Называлась она «Руссия Христиан». Эта организация выпускала журнал, тоже по названию «Руссия Христиан», то есть «Христианская Россия». Волновали журнал, скорее всего, проблемы свободы религии в СССР, но и общие правозащитные. И вот тогда, ну, в 60-е годы, в начале 60-х, я и видел первые самиздатские документы.
Еще в Италии?
Да. Еще в Италии, да.
А когда вы приехали в Россию, вы приехали уже с целью вывести какие-либо документы?
Да. Мне предложили работу переводчика в посольстве Италии в Москве. И я согласился именно потому, что я надеялся, что я вступлю в контакт с людьми, которых я так наслышан, с диссидентами.
Марио, вы подвергали себя риску. Почему?
Ну, это был небольшой риск. Кстати, у меня не было дипломатического статуса, я относился к обслуживающему персоналу посольства. Но я понимал, что я иностранец, и что, ну да, какой-то риск там есть, но я же не подвергался тому риску, который подвергались советские граждане, занимающиеся правозащитной деятельностью.
Как вы думаете, вы человек авантюрного склада?
Может быть, был такой момент. На самом деле, побудило меня к этому, в первую очередь, ну, разделение одних и тех же идеалов, и тех же ценностей.
Демократических ценностей?
Идеалов прав человека. В молодости, в детстве, конечно, при чтении литературы, особенно русской классики. А я читал русскую классику в испанском переводе, потому что я вырос в Аргентине. Конечно, как бы спонтанно разделяешь те ценности, ну, я не знаю, соболезнования, что ли, сочувствия, евангельские, какие у Толстого, у Достоевского, что ли. Ну, еще было ощущение того, что вот делаешь полезное дело. Молодость опять, молодость.
Марио, в вашей контрабандистской деятельности у вас была своя специфика, скажем, политический самиздат или художественный?
Меня лично интересовала больше всего деятельность правозащитная. Но, видите ли, не я решал, что переправлять.
А какими вывезенными рукописями вы гордитесь больше всего?
Я никакими не горжусь особенно. Раз в неделю по несколько пачек конвертов. Что я переправлял, не помню. Был у меня коллега, он тоже переправлял. Он тоже ходил. Вот о нем никто не говорит. Его зовут Пауло Барелла. И мы с ним иногда, ну, разделяли труд. Просто люди не понимают, как это сложно. Надо обмануть дипкурьер, диппочту. Это делалось все без разрешения, неофициально. Надо было организовать как бы тыл, понимаете, людей там, у себя уже в стране, которые принимали бы, тут, конечно, с этим связаны и почтовые расходы, и, ну, логистика.
Вы легко находили общий язык с российскими диссидентами? С ними было легко работать?
Очень. Тогда в тех условиях было очень легко, не было времени думать о дрязгах. Годы трудные, 72 по 75 год. Вы знаете, тогда как раз были арестованы Якири Красин, процесс шел.
КГБ подозревал вас?
Да, был протест несколько раз. Советские представители обращались в посольство по поводу моей деятельности. Они прямо говорили, что вот я получаю материалы от антисоветчиков, диссидентов, и их переправляю на Запад.
В диссидентском мире ходит легенда о том, как вы выпрыгнули из окна, из московской квартиры, когда туда позвонили КГБисты. Правда ли это?
Да, был такой эпизод, пришли с обыском, это была квартира однокомнатная, ну, еще кухня была, и они почему-то задержались на кухне.
Чья это квартира была?
Был такой буддолог Елена Семека, которая впоследствии эмигрировала. Кстати, надо ей отдать должное, она очень многое делала для правозащитного движения, ей очень много передавали, а она это передавала дальше и переправляла на Запад. Так что произошло? Они задержались на кухне. Так, Павел Литвинов, который присутствовал тогда в этой квартире, решил меня похвалить. Вот какая у меня находчивость, присутствие духа. Я и не находчивый, и ничего не сообразил. Хозяйка приоткрыла дверь и нам всем сказала с обыском. Ну, и все там замерло. Мне кажется, аж это длилось 5 минут, что ли. Я там сидел как дурак, все тоже так сидели. Молчание. Был Павел Литвинов, Юрий Мальцев, был Эмма Коржавин, был Борис Шрагин покойный. У Шрагина был портфель с бумагами, которые он собирался переправлять. Все смотрели на меня, как я буду реагировать, и все такое, что случится. И опять вот Лена Семейка, как раз открыв дверь, посмотрела на меня и указала на окно. И тогда я понял, и я это сделал.
Вы ушли без шубы, без пальто?
У меня осталась шуба в коридоре, но в шубе ничего не было.
Марио, вот теперь, оглядываясь на свое прошлое, как вы считаете, оно было героическим?
Нет, это был самый богатый период моей жизни. Я ни в чем не раскаиваюсь.
Итальянские издатели платили вам деньги за самиздат?
Нет, дело в том, что, видите ли, у меня, во-первых, не было связей особых с итальянскими издателями. Правда, уже после того, как я вернулся в Москву, мы создали с друзьями кооперативное издательство, печатали самиздатские произведения. Но нет, я повторяю, то, что мне передавалось, уже передавалось указанием, кому посылать.
У вас нет ностальгии по этим годам?
Есть ностальгия по этим годам, но они ушли.
Марио, а итальянская или американская разведка не интересовались вами?
По-видимому, и итальянская, и американская разведка интересовалась. Итальянская разведка, видимо, знала, что я переправляю. Прямых таких контактов не было.
В итальянском посольстве действительно не замечали, что вы злоупотребляете своим служебным положением или смотрели сквозь пальцы на вашу деятельность?
Замечали, вызывали, но, я повторяю, и вызывали, и запрещали, как бы, и смотрели сквозь пальцы, и помогали, даже один посол мне очень помогал. И можно было бы много об этом писать, вот насколько это было непросто. Солженицын в «Невидимках», у него есть такая книга «Невидимки». Он меня упоминает. Он выражает мне благодарность, говорит о том, что вот перед ним на полках какие-то книги, и что я эти книги переправлял, и вот спасибо ему за это. Когда я это прочел, я немного улыбнулся. Я стал думать об этом эпизоде и о том, как и сколько людей во всем этом деле вовлечено. Ну, во-первых, Солженицын уже находился в Цюрихе. Со мной вступила в контакт Екатерина Фердинандовна Светлова, мать Натальи Светловой, жены Солженицына. Вступила она со мной в контакт через Александра Некрича и еще одного человека. Познакомилась со мной и решила, что мне можно доверять. Мне было передано 5 целых чемоданов. Я, слава богу, узнал, что 2 дамы из посольства собирались в Париж. Я же не мог им говорить, что в этих чемоданах. Но я нашел ход, они взяли, они улетели в Париж. У одной из этих дам брат работал в консульстве в Тулузе. Эти чемоданы из Парижа были отправлены в Тулуз. Из Тулуза шофер, который отправлялся в Рим, приехал в Милан и оставил эти чемоданы у моих родителей. Тем временем я прилетел из Москвы, взял чемоданы и сам, значит, поездом поехал в Цюрих и оставил эти чемоданы у Солженицына. Посмотрите, сколько человек в этом деле замешано. Это все произошло в течение 1 недели. Сколько помогало, а о них никто ничего не знает.
По крайней мере, вас мэтр помянул.
Да, но я просто хочу сказать, что вот за одной фразой что скрывает.
Марио Корти, Луи Мартинес и Мартин Дюхерст в передаче «Контрабандисты самиздата». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Девяносто лет назад в Москве родился поэт Александр Межеров. Он был одним из лидеров военного поколения русских поэтов. С 92 года жил в Америке. Читал курс лекций по русской поэзии в Портлендском университете. Межеров умер в Нью-Йорке в 2009 году. В том же году урну с прахом покойного, привезенную из США дочерью поэта Зои Межеровой, захоронили на Переделкинском кладбище в семейной могиле Межеровых. В начале 90-х годов голос поэта не раз звучал в «Поверх барьеров». Его стихи я записал в лондонской студии «Радио Свобода».
Окидаю Невскую Дубровку, кое-как плетусь по рубежу, отхожу на переформировку и остатки взвода увожу. Армия моя не уцелела, не осталось близких у меня от артиллерийского обстрела, от косоприцельного огня. Перейдем по Охтинскому мосту и на Охте станем на постой отдирать окопную коросту, женскую пленяться красотой. Охта деревянная разбита, растащили охту на дрова, только жизнь, она сильнее быта, быта нет, а жизнь еще жива. Богачев со мной из Мецанбата, мы в глаза друг другу не глядим, Слишком борода его щербата, слишком взгляд угрюм и нелюдим, слишком на лице его усталом борозды о многом говорят. Спиртом неразбавленным и салом богачев запасливый богат. Мы на верхней Охте квартируем, две сестры хозяйствуют в дому, самым первым в жизни поцелуем, памятные сердцу моему. Помню, помню, календарь настольный, старый календарь перекидной, записи на нем и почерк школьный, прежде школьный, а потом иной, прежде буквы детские, смешные, именины и каникул дни, ну а после записи иные, иначе написаны они. Помню, помню, как мало-помалу голос горя нарастал и креп. Умер папа, схоронили маму, потеряли карточки на хлеб. Знак вопроса иступленно дерзкий, росчерк бесшабашно удалой, а потом рисунок полудетский, сердце, пораженное стрелой, очерк сердца зыбок и неловок, а стрела перната и мила, даты первых переформировок, первых постояльцев имена, друг на друга буквы повалились, сгрудились недвижно и мертво, поселились, пили, веселились, вот и все, и больше ничего. Здесь и я с другими в соучастии, наспех фотографии даря, переформированные части прямо в бой идут с календаря. Дождь на стеклах искажает лица двух сестер, сидящих у окна. Переформировка длится, длится, никогда не кончится она. Наступаю, отхожу и рушу все, что было сделано не так. Переформировываю душу для грядущих маршей и атак. Вижу вновь, как в час прощаясь ранний, ничего на память не берем. Умираю от воспоминаний над перекидным календарем. Днем уснул и не знал, засыпая, что во сне от разлуки с тобой буду плакать, родная. Ты живешь над озерной водой в синей области горной, а вверху городок недалек, беззаботный и горный, как ночной мотылек. Невысокие горы под ним, и сосна строевая, и на синий, похоже, Урал, где когда-то от раны солдат умирал, да не умер солдат, умирая. Там Уральское озеро есть, Тисигач, сосны мачтовые, строевые, только ты, ради Бога, не плачь. Там увидел я Тахо впервые, там Уральский от раны меня излечил военврач. Тахо родственно чем-то синеющему Тисигачу, днем уснул и не знал, что заплачу от разлуки с тобой, только ты, ради Бога, не плачь. Город Рина вверху и отель-казино, где играют в слегка измененное 21, где всю ночь простоял в беззаботной веселой толпе, напряженно следя, как сдает китаянка крупье, наблюдая красивую сдачу. Но она не понравилась мне все равно, а играть на удачу уже не играю давно, и учебы твоей не решился решить незадачу. Перед этим мешок деревянных рублей без труда отнял в стос у бакинского полупрофессионала всех оттенков простого, казалось бы, стоса тогда он еще не освоил. Профессионалом без мала был бакинец, но дело не в этом, а в том, что настаивал он 2 недели на том, чтобы доллары снял я со счета, которого нету, чтоб на доллары мы перешли, соскочили с рублей. Он твердил: поезжай на Кутузовский, дед, не жалей конвертированную монету, но играть генерации нашей всего тяжелей. На такие монеты валюты страх мешает, вколоченный, лютый. Впрочем, дело не в этом, а в том, что поэтому в шопе каком-то пустом за конторкой сидишь, а не в Рино, в университете, в далеко не бесплатной его тишине. Страх, как сифилис мозга, разыгрывать доллары мне в те московские дни помешал точно так же, как в эти на границе Невады озерной лесной, где толпа в казино гомонит, не смолкая. Днем уснул и не знал, засыпая, что во сне от разлуки с тобой буду плакать, родная.
Стихи Александра Межерова. На днях исполнилось 90 лет со дня рождения поэта. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вот так, по-видимому, звучала песня на древнегреческом языке, сочиненная более 2000 лет назад. В передаче, которую вы сейчас услышите, участвуют филологи-классики. Записал их московский писатель, в прошлом преподаватель латыни Михаил Нисенбаум.
В годы моего студенчества живые классики в возрасте от 16 до 90 обретались на 10 этаже 2-го гуманитарного корпуса МГУ. Именно там находилась кафедра классической филологии. Студенты и преподаватели этой кафедры отличались какой-то веселой важностью. Важность филологов-классиков не нуждалась в подтверждениях. Они читали по-гречески Гомера и Платона, по-латыни Цицерона и Боэция, которых люди с философского изучали большей частью в переводах. Помню низкий голос Азы Алибековны Тахагоди, как нарочно созданный для греческого стиха. «О диос айтер, кайтахюптерой кноай, потамон тепеге понтион такюматон». А еще длинную и угловатую, как молния, фигуру Николая Алексеевича Федорова, моего учителя латыни. О настроении Николая Алексеевича в аудитории узнавали по движению знаменитой федоровской расчески. Когда студенты переводили «Умно и рьяно», расческа трепетала в тонких пальцах, отбивая крылатый нездешний ритм. Глаза Николая Алексеевича блестели, седые вихры наливались светом. Но если расческа замирала и пряталась в горсти, значит, студенты готовились на перемене, мертвый язык умер окончательно, и аудитория темнела от классической средиземноморской грозы.
Конечно, что классики всегда чувствовали себя как какая-то такая белая кость рядом с представителями других дисциплин.
Рассказывает профессор, доктор филологических наук Гасан Чингизович Гусейнов.
Например, даже историки, древние историки, они всегда смотрели на нас с почтением. Вот это люди, у которых греческий язык 10 часов в неделю, там продолжается 4 года. Но как только начались занятия с Борисом Львовичем Фонкичем, стало ясно, как многого нам не достает.
В гуманитарной, по крайней мере, среде классик это был, с одной стороны, конечно, некоторый образ такого, как сказать так, помягче, такого придурка слегка, условно описываемый человеком в футляре, да?
Говорит профессор, заведующий кафедрой классической филологии РГГУ, доктор филологических наук Николай Павлович Гринцер.
Это как, знаете, с юродивым в русской культуре, да, с одной стороны убогий, а с другой стороны божий человек, да, вот про классика примерно всегда такие, да, что с одной стороны они какие-то странные, а с другой стороны занимаются чем-то таким, о, вот мне не нравилось ни одно, ни другое, мне не нравилось быть убогим, но и мне не нравилось быть о, я с детства чрезвычайно увлекался спортом, но футбол, я тогда страшно любил и до сих пор являюсь футбольным болельщиком, это как не очень входило в образ человека, занимающегося греческой и латынью, любил читать детективы, до сих пор люблю.
В школе я занимался химией. И после того, как однажды взорвался, так довольно тяжело, даже месяца, наверное, полтора, ничего не мог держать в руках. Это было такое унизительное, тяжелое время. Но в это время мне очень много читал отец вслух. И я переориентировался за короткое время.
Говорит Гасан Гусейнов.
Я вначале просто не понимал, почему это надо делать. Потом стало ясно, что и родителей моих волновало, чтобы это было что-то серьезное и поменьше связанное с текущей современностью.
Николай Алексеевич Федоров стал преподавать у нас не с первого курса, но мы, естественно, его знали и видели. У него был образ страшного человека, который всех уничтожает, но при этом мы знали, что вот это символ латинского языка, коим он, слава богу, остается до сих пор.
Рассказывает Николай Гринцер.
Он был, так сказать, уже седовлас к тому моменту, но чрезвычайно порывист. И это было очень важно, потому что все знали, что это лучший латинист страны. Но при этом было видно, что это человек в высшей степени артистический с самого начала, что человек живой чрезвычайно. Ну, не случайно я говорю, что одновременно человек со страшными там пристрастиями, как говорили, человек, который, так сказать, может возвысить и низвергнуть преисподнюю. Все это, кстати, не очень оправдалось. Но он, безусловно, играл такую роль живого классика не в том смысле, что живое олицетворение чего-то, а именно, что классик может быть очень живым и естественным человеком.
Я относился с огромным почтением и даже восторгом к своим преподавателям. Первый я должен назвать Валентину Мирошенкову, которая вела у нас греческий. Небольшого роста, внешне чем-то чуть-чуть напоминала мне мою маму. У нее была немножко другая фигура, но при взгляде на нее у меня всегда было такое домашнее спокойное чувство. Это не было ощущение, что тебя сейчас начнут шпынять и дергать. Было желание по-детски, может быть, хорошо к чему-то подготовиться, быть ее любимым учеником. И время от времени Денисовна говорила, вот Соболевского видишь вот этот учебник, когда вы все закончите, уйдете из университета, когда вы будете где-то работать. Вот Соболевского надо раз в год, я считаю, что это надо летом делать, в отпуск куда-то брать его с собой, раскрывать и от доски до доски его перечитывать. Тогда вы никогда не забудете греческий язык. Все ее словечки фразочки запомнились. Не знам же недолго и забыть. На всякое безобразие должно быть свое приличие. И так далее. Было ощущение, что вот в этих закорючках, в этих формах, в этих придыханиях, в спряжениях, в склонениях и содержится вся жизнь. В первом курсе у нас вел Николай Алексеевич Федоров. У нас на ранней стадии были довольно сложные отношения, хотя даже смешно, он все время подозревал меня, потому что я что-то учить не буду, заниматься не буду. А Николай Алексеевич как раз вернулся в 70-м году из Бухареста, где была конференция, которая шла на латыни, и он решил внедрять у нас метод преподавания живой латыни. Ubi est Maria, cur abis, где Мария, почему ее нет? Ему отвечали, что aegra est, болеет. Это было очень трогательно, смешно, но это было очень приятно. Тоже было ощущение чего-то такого живого. Я никогда не забуду чтение Катула с Николаем Алексеевичем, как он читал. «Эт омнибус кахиннис». Ну, Катул, туберкулез, совершенно ясно, туберкулез. Сейчас, когда я с первокурсниками или второкурсниками читаю, например, знаменитый Кадуловский перевод Сафо, вот эти знаменитые стихотворения «Илле ми паресе деу видетур», «Илле си фасес суперары ривус» и так далее, я всегда вспоминаю Николая Алексеевича. Я вижу перед собой его, и мало того, сам себя ловлю на том, что я подражаю или пародирую Николая Алексеевича.
Я убежден, что история, очевидно, все время повторяет какие-то стереотипы, которые существуют вне зависимости от времени. То есть отношения, скажем, общественные августовской эпохи, поставгустовской, доавгустовской, они классически накладываются на нашу реальную историю.
Рассказывает профессор, кандидат филологических наук Николай Алексеевич Федоров.
Есть повторяемость в социальном устройстве и повторяемость, а может быть и некоторая неизменность психологической структуры человека. Потому что всюду оставалось вот это самое «amor sui» – желание сохранить себя.
Грубо говоря, латинский язык – это язык, в общем, сугубо логический. То есть, если ты правила знаешь, ты можешь дешифровать любое предложение. А греческий немножко не так устроен. Там нужно какое-то еще дополнительное чувство языка. Просто по правилам их, во-первых, меньше, во-вторых, они гораздо больше имеют исключений. По правилам не получится. А интуиция нужна. Аналогию, которую я обычно провожу, латинский – это, в общем, как игра в шахматы в известной мере, а греческий – как игра в карты. Латинский язык действительно очень хорош для выражения структурированных, ясных, четких основ.
Просто четкое произношение каждого звука и знание его формы. Но дальше у вас складывается фраза на другом языке, и вы ее чувствуете как некое музыкальное, ну не произведение, мотив движения. Потому что звучание слова, и не одного слова, конечно, а период, оно дает, конечно, впечатление достаточно радостное.
Говорит Николай Алексеевич Федоров.
Но здесь, оказывается, вопрос сводится к тому, что ты не тыкаешься в отдельные слова и в отдельные формы, а понимаешь весь смысл фразы и взаимную связь слов, их значение. И когда это есть понимание, тогда появляется результат и ощущение реального языка. Я получаю огромное удовольствие, читая вслух латинский текст.
Если ты этим языком занимаешься, на нем читаешь и его так воспроизводишь, то у тебя каким-то иным образом начинает чиниться разум, особенно с латынью. Самое важное, что тебя это составляет думать и говорить более четко и структурированно, ты понимаешь, что твоя мысль должна быть определенным образом выстроена, определенным образом выражена. Это, с одной стороны, внутренняя структура смысла, а с другой стороны, внешняя структура речи. Речь должна быть законченная и красивая. Может быть, если говорить о том, как это влияет вообще на твое самоощущение, для того, чтобы и ты выглядел хорошо, и чтобы тебя поняли, ты обязан говорить красиво, ясно и последовательно.
Впервые я оказался в Италии, когда мне было 38 лет. И вот этот вид надписи, слово «Via», которое написано на табличке обычной, вот та «Via», которая и латинская, и итальянская, это было каким-то ударом. Потому что вдруг ты попал в страну, язык которой ты изучал.
Все мы знаем из речи Цицерона против Катерины, когда он говорит фразу, которая есть во всех учебниках, «Cum tacent clamant», когда молчат, они кричат. Естественно, тебе учитель объясняет, что это речь в Сенате. Сенаторы своим молчанием клеймят Катерину. Когда ты читаешь этот текст целиком, вдруг в какой-то момент начинает складываться совсем другая картина. Потому что здесь перед этим Цицерон много говорит, «Скажите, отцы сенаторы, видели ли вы тот? Скажите, отцы сенаторы, знаете ли вы что-нибудь сравнимое с этим?» И дальше он говорит о «Cum tacent clamant». Отсюда возникает совсем другая картина. Он требует от них, чтобы они своими возмущенными возгласами поддержали его страстную речь против этого преступника, они молчат. И он гениальным ораторским способом переворачивает вот гикотнунг в этот конкретный момент, переворачивает то, что вообще-то могло стать его полным фиаско, в его риторическую победу, что они настолько поражены твоей наглостью, что они даже сказать ничего не могут. Это очень живая картинка.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Михаила Ниссенбаума «Профессия филологи классики».
Желание показать себя есть. Безусловно. Убежденность в своем сильном положении, которое смирение парчи гордости. Если чувство юмора, он может посмеяться. Если понимаем трагическую, то, короче говоря, это увлекательнейшая тема, но где границы фантазии и факта?
Есть ощущения, которые настолько сильны, что они превращаются иногда в сновидение. Вот этот эффект дежавю у меня был примерно в середине 70-х годов. Приснился удивительный сон, что я нахожусь в Риме, но я нахожусь в каком-то подземелье, где мрамор зеленоватый. И странного такого красновато-бурого, и вместе с тем золотистого цвета какие-то колонны. И бьет вода, толстая струя воды из какого-то фонтана, причем вода бьет что-то горизонтально, не вверх, не вниз. В это время я читал Пьетро Мельхиона, и я читал в замечательном переводе Кузьмина. Кроме того, я очень много читал Тибула. И у меня впервые проснулось чувство, что я вот могу просто читать. Но за этим пониманием было ощущение, что это мир, который я никогда не увижу. А потом, когда я оказался в Риме, я вдруг увидел порфировые колонны, след которых я не мог определить во сне. Я увидел эту же воду, я увидел эти мраморные стены. Когда я книжку про Аристофана писал, я обложился книгами «Климат Средиземноморья», описаниями путешественников. Когда я ездил в Крым, то лежишь где-то, вот эта сухая трава, запахи. То есть это тоже северо-восточное Средиземноморье, это Черное море. И никогда не думал, что вот попаду туда. И очень боялся, когда я приеду, то я увижу какой-то совсем другой мир. Я почти себя равнял с Хайдеггером, который никогда не ездил в Грецию, потому что боялся разочароваться.
Я бы хотел оказаться в греческом театре V века на трагедии. И хотел бы посмотреть и по возможности понять, как они ее смотрели, как это происходило и для чего. Ну, это примерно для филолога-классика все равно, что оказаться физику в момент Большого взрыва. Но мы всегда отдаем себе отчет в том, особенно вот, когда речь идет, скажем, об античной трагедии, что это не просто текст, это был спектакль. Спектакль, ставившийся в конкретное время, в конкретном месте, ставившийся один раз. Может быть, конечно, Софокл, Еврипид рассчитывали на вечное существование своих произведений, но они ставили их в конкретном месте, чтобы выиграть конкретные состязания и оказаться лучше один другого. И вот понять, по какому принципу аудитория выбирала, ну, не аудитория, там жюри, этих лучших. Что она в этой трагедии видела? Это мы сейчас знаем, что, как сказал Фрейд в свое время, что в «Царе Эдипе» заложены начало искусства, религии, истории, в общем, всего на свете. Мне кажется, что, с одной стороны, очень многое значило действительно, когда и почему это ставилось, и какие живые аллюзии это вызывало в аудитории. Для нас «Царь Эдип» не вызывает живых аллюзий. Или вызывает, безусловно, но очень много других. Они воспринимали его, потому что это поставлено в такой-то год в Афинах. И в Афинах до этого происходило что-то, сейчас происходит что-то. И каким-то образом это было связано. А с другой стороны, тогда они все знали, с чего начнется и чем кончится. То есть они ценили это прежде всего как художественный акт. И что, собственно, они говорили, вот почему сегодня Софокл как завернул, а другой не очень. Хотя, впрочем, «Царь Эдип» проиграл, так что, значит, они как не так к нему отнеслись, как все последующие эпохи.
Те пластинки, которые нам демонстрировались в классическом произношении, они все равно не дают впечатления той музыкальности, которая есть в этой речи. И что касается этого, мне казалось бы, что латинское стихотворение, например, Гораций, ближе всего к нашей бардовской поэзии. Высоцкий Гаич – это почти то же самое, что Гораций.
То, что теперь принято называть глобализацией, она тогда в большой степени существовала. Та же Римская империя – это, в общем, вполне себе пример такой глобализации. Например, в Римской империи одним из самых главных религиозных культов до того момента, пока христианство стало государственной религией, собственно, можно считать, что государственной религией Рима был метроизм. Восточный культ по своему происхождению, и культ этот соединялся с культом римских императоров, это был культ римских легионов, и вообще, как написал великий исследователь истории религии, если спросить у любого жителя Римской империи второго, скажем, века нашей эры, какая религия будет мировой. Дальше это метроизм. Ни про какое христианство они бы никогда в жизни не подумали. Ну уж я не говорю о симбиозе Греции и Рима, знаменитая фраза «Побежденная Греция победила своего сурового поработителя», поскольку Рим – это политическая власть, а Греция – это, собственно говоря, римская культура.
Первая встреча с абсурдом латинского слова, его встреча с русским словом. Однажды я увидел, как написано было на стене «пиво» прописными буквами, а я прочитал это как «нубо», «женюсь». Перевод на латынь всяких частушек неприличных, которыми занимался Коля Сериков и некоторые другие
Я помню, что с одним своим старшим хорошим знакомым наше приятельство завязалось с того, что мы играли вместе в теннис, и когда мой партнер трижды подряд ошибся, я рявкнул ему квалскую тандер. И он не понимал этого, естественно, а этот человек, который при этом присутствовал, подумал, о, и решил поинтересоваться, что это за мальчик такой, который так выпендривается.
Время от времени вдруг появляется «Илиада» или вот фильм об «Одиссее». Для большинства людей именно это в данную минуту и оказывается «Одиссеей» и Александром Македонским. Нужно уважать право каждого поколения иметь свою «Одиссею». Для каждого следующего поколения есть свой перевод. Есть исторический перевод, но есть свой перевод классической литературы. У нас тут совершенно нет. Буквально вчера я разместил картинку, скульптура, по-моему, Коржева, скульптора, значит, Александр Македонский. Она очень смешная. С одной стороны, как скульптура, она очень хороша. Называется «Александр Великий», там даже написано, что это Александр Великий. Но, с другой стороны, там как минимум две несуразицы. Одна несуразица состоит в том, что Александр делает вот такой жест, показывает букву «В», Виктория, да, как если бы он уже успел выучить латинский язык. Вторая смешная вещь – это известная пословица, которую мы знаем от Плутарха, матери, которая говорит своему сыну или со щитом, или на щите. Но на щите-то имеется в виду, что принесут убитого. С поля боя приходи или с победы, или мир. А как выглядит эта статуя у современного скульптора? Он стоит на щите, но так вот приплясывает на нем. На этом щите его держат люди, щит – это небольшая площадка. В одной руке у него кубок, в другой руке вот эта буква «В», чтобы победить.
Я очень люблю, когда современная, в том числе массовая культура, воспроизводит античные сюжеты, мотивы, образы. Иногда это просто очень смешно. Я много занимался и занимаюсь, и читаю курсы по, скажем, мифологии. А мифология древности очень похожа на массовое сознание современности. И поэтому крайне интересно смотреть, что воспроизводится и как. Такой классический блокбастер современный на античную тему – это «Троя», которую обругало такое количество классиков за все, что там неправда, и это просто не перечислить. Ну, начиная с такой простой вещи, что, как известно, там Ахилла играет Брэд Питт светловолосый, и там кто-то когда-то написал, что же за бред. Но это очень странно, потому что, действительно, если почитать Гомера, замечательно, что все греческие герои, все сплошняком, они просто, у них стандартный эпитет, который значит, что он блондин. Второе очень расхожее, если вы видели фильм, то там есть замечательный центральный кадр, когда греческий флот входит под Трою. И, ох, там написали, что это чистая высадка союзников Нормандии. Это так и должно быть, с моей точки зрения. Потому что Троянская война для сознания грека классической эпохи примерно то, что Вторая мировая для сознания человека начала 21 века. А если вообще почитать каталог кораблей, то там действительно они там в бухту не влезут. Да, так и должно быть, да, вот они должны идти таким страшным огромным фронтом, мир идет на мир. А сколько там было в действительности, сколько сидело гребцов, это не важно. И в этом смысле блокбастер, современный фильм, функционально очень напоминает, с моей точки зрения, то, для чего служили гомеровские поэмы в архаическую и классическую эпоху.
You know what's there? Waiting! Beyond that beach, immortality, take it, it's yours!
То, что было для них важно, это память. Не механическая, а творческая. Не случайно у них мемория, мать всех наук. Это все повествуется на том, что держится в голове. Это не значит, что я почитаю книжечку и скажу.
Когда ты имеешь дело с античными текстами, невозможно повторяющееся прочтение одного и того же текста. Если автор, поэт, закладывает в свое слово сразу несколько пластов смысла, а в действительности поэзия и хорошая литература обладает тем парадоксальным свойством, что она закладывает в себя еще массу смыслов, помимо тех, которые собирался заложить в них автор, то все равно каждый раз, прочитывая текст, вы все равно открываете в нем всегда что-то новое. Второе, это все-таки языки мертвые, и с моей точки зрения в этом и главная прелесть. Мы никогда не узнаем, что действительно там сказано, и понимаем ли мы все, что там сказано. Поэтому ты всегда некоторым образом открываешь что-то новое, смотришь с какой-то новой стороны. И третье, кстати, и, быть может, самое важное, когда ты общаешься со студентами, ты всегда все-таки в контакте с аудиторией. У нее возникают свои аллюзии, свои интерпретации, иногда неожиданные для тебя. Каждый человек видит что-то свое, и ты на это неизбежно должен реагировать.
Если бы только можно было еще
разок оказаться в той аудитории, вступить в состязание с теми же умниками, резко поднять руку и после милостивого кивка завести «Immo vero etiam in senatum venit, fit publici consilii particeps, notat et designat oculis ad caedem unum quemque nostrum». А потом повернуть голову к окну и увидеть, что там падает медленный русский снег, «Nix nivis» — третье склонение, и думать, что и в голову не могло прийти Цицерону, в каких краях и в какие годы будет звучать его яростная чеканная речь.
Вы слушали передачу Михаила Нисенбаума «Профессия филологи классики». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Седьмая передача из цикла «Интерьер с бомбой. Розенберги и другие».
Нелегал не вызывает подозрений у властей до тех пор, пока его кто-нибудь не выдал. Мне ему легче сходиться с людьми, потому что он не советский человек.
Звук считал, что создавать из земляков агентов нельзя.
Главнее, конечно, был Зарубин. У Ахмерова не было собственной связи с центром.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.